В эфире православный календарь.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами в студии Ксения Смирнова. Сегодня 12 февраля по новому стилю, 30 января по церковному календарю. Ныне Православная Церковь празднует Собор Вселенских Учителей и Святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. Совершается память священномученика Ипполита и с ним мучеников Кенсарина, Савина, Хрисии, Девы и прочих 20 мучеников, мученика Стефана, преподобного Зенона Постника Печерского в Дальних Пещерах, преподобного Зенона ученика святителя Василия Великого, мученика Феофила Нового, благовестного верного Петра, царя болгарского. Три святителя, память которых сегодня совершается, жили в IV-V веках. Они стали свидетелями решающего для судеб христианства IV века момента столкновения языческой и христианской традиций и наступления новой эпохи, завершившей духовное искание общества. Это было время всеобщего мировоззренческого беспорядка и крайностей. Новый духовный идеал искали в восточных мистических культах, в религии гедонизма, каждый избирал свой путь. Это была эпоха во многом схожая с современной. Именно в такое непростое время пришлось проповедовать трем святителям религию высокой нравственности, принимать участие в решении споров о Святой Троице и борьбе с ересями IV века, толковать священное писание и произносить пламенные речи на дни памяти мучеников и церковные праздники, возглавлять епископские кафедры Византийской империи. Три святителя были самыми любимыми и почитаемыми иерархами Византии. Их общий праздник стали отмечать в XI веке. В Константинополе долго спорили о том, кому из трех святителей следует отдавать предпочтение. Одни превозносили Василия Великого, другие – Григория Богослова, третий – Иоанна Златоуста. От этого даже произошли раздоры, кто называл себя василианами, кто григорианами, кто ионитами. Но по воле Божией в 1084 году митрополиту Евхаитскому Иоанну явились три святителя и объявили, что они равны перед Богом, повелели прекратить споры и установить общий день празднования их памяти. В настоящее время часть мощей святителя Василия Великого покоится в Салониках, в храме Святой Софии. Десница святителя хранится в Иверском монастыре на Святой горе Афон. Мощи святого Иоанна Златоуста и святого Григория Богослова еще до недавнего времени покоились в одном из пределов Верхней Церкви Собора Святого Петра в Риме. Они были переданы Папой Римским Константинопольскому патриарху и ныне пребывают в Константинополе. Удивительна судьба мученика Стефана Наливайка, память которого сегодня совершает церковь. Он родился в конце XIX века в Херсонской губернии в крестьянской семье. Стараниями своей матери получил хорошее церковное образование, прекрасно знал Священное Писание и полюбил читать духовные книги. Степан кончил церковно-приходскую школу и училище при Григории Безяковском монастыре, настоятелем которого был архиепископ таврический Димитрий Абашидзе. Здесь образ христианского идеала и жажда достигнуть его поселились в душе Степана и не оставляли в течение всей его жизни. В феврале 1917 года Степан был мобилизован в действующую армию и направлен на румынский фронт. В июле 1917 года немцы, пользуясь пришедшей в России революцией и дезорганизацией армии, перешли на румынском фронте в наступление, и части полка, где служил Степан Наливайко, попали в плен. Несколько месяцев он провел в немецком концлагере, но осенью 18 года бежал из плена. Домой в Россию ему пришлось идти пешком, днем и ночью, дорогой перенося голод и холод. Так Степан прошел часть Германии, Австрии, Венгрии, переправился через российскую границу, добрался до Херсона и, наконец, пришел в свой уездный город Алешки, где получил документы, что он солдат, вернувшийся из плена домой. Он устроился в храм псаломщиком и работал в своем бедном хозяйстве. Отец к тому времени состарился, мать тяжело болела, и Степан женился на односельчанке. Ольге, сироте Харитине. Вскоре у них родилась дочь Раиса. Но перед глазами его стояли христианские идеалы древних святых, в особенности святого праведного Алексея, человека Божия. В начале апреля 23-го года он оставил дом, жену, дочь, хозяйство и отправился пешком в Москву. Там он поисповедовался в Даниловом и Донском монастырях и молил Бога, чтобы тот указал ему, что надо делать, чтобы явиться к правителям России и сказать им Божью правду. В это время скончался патриарший архидиакон Константин Розов. Отпевания и похороны были на Ваганьковском кладбище. Люди еще не разошлись, когда на возвышение взошел Степан и сказал проникновенное слово о почившем архидиаконе, а затем, обращаясь к народу, прибавил: «Время сейчас трудное, тяжелое, но это время избавления народа от греха, поэтому прошу вас, не забывайте Бога, крестите детей, не живите невенчанными, а главное, живите по совести. Настанет время, когда православные христиане воспрянут, Бог этих богоненавистников свергнет». Во время его речи милиция попыталась пробраться к кафедре, чтобы арестовать проповедника, но народ стоял стеной и не допускал. Тогда был вызван наряд милиции, Степан был арестован и на пролетке отвезен в отделение милиции. Дорогой милиционер спросил Степана, из какой он губернии. Степан ответил: «Губернии все мои». «Как ваше имя и сколько вам лет?» — спросил милиционер. «Мне 24 года. Фамилия моя Наливайко Степан Пименович». «Где ваши документы?» — спросил милиционер. Степан расстегнул на груди рубашку и, показывая на тяжелый оловянный крест, сказал: «Вот мои документы. Больше у меня нет ничего». В отделении милиции он отказался отвечать на вопросы и был отвезен в ГПУ. Здесь ему предложили заполнить анкету. Степан на вопрос, к какому он принадлежит государству, написал: «Новому Иерусалиму», и для неосведомленного следователя пояснил: «Сходящему с небес». На вопрос о профессии написал: «Жнец», о работе — «Свидетель Слова Божия, проповедник». На вопросы, где работал, на какие средства жил и владел ли каким недвижимым имуществом, написал: «По воле Иисуса Христа, всем тем, что подавал Иисус Христос». На вопрос о воинском звании ответил: «Воин Иисуса Христа». На допросе следователь спросил Степана, признает ли он советскую власть. «Как ее не признавать?» — ответил тот. «Как можно не признать власть, когда она существует? Власть, конечно, есть, но многие взгляды с ней на религию я не разделяю. Если бы не было гонений на церковь, то я бы разделял с ней свои взгляды. Если бы власть не разоряла церковь, не убивала и не высылала священников, то я бы ее приветствовал, а так нет. Приветствовать я ее не могу и не хочу о том врать». В середине июня Степана перевели из тюрьмы ГПУ в общую камеру, а потом, по его просьбе, в одиночную камеру. В одиночке, получив бумагу и возможность свободно писать, Степан вкратце изложил свою биографию, а затем написал: «Пришел я к правителям возвестить то, что идет Господь с тьмами своих ангелов, чтобы рассудить землю, и если не покаются народы от своих беззаконий, то есть от блуда, убийства, воровства, то Господь жестоко покарает всех. И я, грешный, люблю свою семью, а по Боге ревнитель больше, так как, получив духа проповеди, я не смог больше оставаться дома. И в ночь 10 апреля я встал с постели и ушел, положившись на волю Божию. Я пришел в Москву 24 или 25 мая и молил Бога, чтобы Бог мне указал, как и что делать, как мне явиться к правителям и сказать Божьи слова. Личной цели в приходе моему в Москву нет, а только чтобы явить дела Господни правителям. И покуда не было мною все высказано, я вам не давал своего адреса, а когда я свое окончил, то и открыл свой адрес. Я теперь не знаю, виновен ли я перед кем, заслужил ли я наказание за Слово Божие, но я исполнил свой христианский долг, так как ревность по Боге заставила меня оставить отца, мать, жену и дочь. А теперь сами рассмотрите мои слова и рассудите». В октябре 23-го года комиссия НКВД по административным высылкам приговорила Степана к заключению в Соловецкий лагерь сроком на 3 года. В лагере ему пришлось нелегко. Он заболел цингой, и у него отнялись ноги. Узнав о тяжелом положении Степана, его мать, Ефросинья Романовна, незамедлительно отправилась к нему в Соловецкий лагерь на свидание. С собой она взяла белье и продукты. Состояние здоровья Степана было критическим. На свидание его вынесли на носилках. На время свидания сыну и матери выделили отдельную комнату, где они пробыли несколько дней. Через 3 года представители ОГПУ вызвали его и спросили: «Ну как, изменили вы свои убеждения?» «Нет, не изменил. Тогда получите еще 3 года ссылки». Ссылку Степан отбывал в Казахстане. Когда прошли и эти 3 года, ему дали еще 3 года ссылки, словно желая, чтобы он остался здесь на всю жизнь. В ссылке он научился разного рода ремеслам, в которых проявил недюжинный талант. Мог сделать и лодку, и мандолину, и гитару, а если нужно, то и фаэтон. Степан снял в аренду дом и сад и выписал к себе жену с дочерью. Наступил 31-й год, подходил к концу 3-й срок. Мать Степана к тому времени уже умерла, отец был очень стар и стал совсем немощным, и пришлось жене Степана Харитине с дочерью уехать в Константиновку, помочь старику убрать хлеб. Там они и остались, до решения властями дальнейшей участи Степана. В сентябре 32-го года его освободили, и он уехал на родину. В родном селе уже 5 лет как храм был закрыт, священника не было. Когда приехал Степан, к нему сразу же потянулись люди. В селе было в то время 900 дворов, и его стали просить, чтобы он отхлопотал, помог им открыть храм. Степан знал, что законным образом храм закрыть не могли. Он собрал церковную общину из 20 человек и поехал с бумагами к властям в Херсон, откуда сразу же вернулся со священником. Жившая в селе монахиня Евдокия стала псаломщицей, Степан стал управлять церковным хором, который быстро собрал. Отбоя не было от желающих петь на церковной службе. В это время умер отец Степана, Пимен Константинович. Земля, бывшая в его хозяйстве, осталась незасеянной, и в августе 34 года Степана привлекли к ответственности за непосад своего хлеба и осудили на 5 лет исправительно-трудовых лагерей. Он написал жалобу, дело было пересмотрено, и он, не доехав до концлагеря, был освобожден и вернулся домой. Однако преследования не прекратились. Власти стали требовать от него уплаты то одних налогов, то других, отобрали бычка, корову, лошадь, и жив остались одни только куры, но уплаты налогов требовали как с полного хозяйства, и не стало ему чем платить. В апреле 35 года, когда Степан не смог заплатить налоги, состоялся суд, который приговорил его к 3 годам исправительно-трудовых лагерей и к 2 годам поражения в правах. Его посадили в тюрьму, где он пробыл до февраля 37 года. Тем временем его жена с дочерью переехали в Симферополь, и летом 37 года Степан приехал к ним и устроился маляром. Он ходил в храм на кладбище, и настоятель храма в августе 40 года попросил его выполнить работу для храма, выкрасить крышу. В это же время настоятель собора предложил Степану управлять хором. Здесь, на церковной службе, в кладбищенском храме Степан снова нашел свое место, и не было для него ничего любимее и дороже, чем церковь. И, конечно, беседуя с верующими, он не скрывал религиозных взглядов, как Священное Писание смотрит на современные вопросы человеческой жизни, так возникло его последнее дело. В октябре 40-го года его вновь арестовали. На допросах он отрицал, что вел антисоветскую контрреволюционную деятельность. Не удавалось найти для обвинения Степана и лжесвидетелей, и к неудовольствию следователей пришлось ограничиться показаниями агентов-осведомителей, выступивших в его деле в качестве свидетелей обвинения. Особое совещание приговорило Степана к 5 годам заключения. Его отправили в исправительно-трудовой лагерь в Норильск. С началом Великой Отечественной войны переписка между ним и родными прекратилась. Только в начале 45-го года они получили от него первое после перерыва письмо. «До окончания моего срока остается 3 месяца. Даст Бог, и нам придется еще пожить вместе». Родные послали ему письмо, деньги, посылку, но ответа уже не пришло. Через некоторое время дочь Раиса написала в управление ГУЛАГа, откуда ей ответили, что Степан Пименович Наливайко умер 12 февраля 1945 года от голода. Молитвами вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого, а также всех новомучеников и исповедников российских, спаси и сохрани вас Господь.